русские и европейцы. Сегодня Фадей Булгарин. Его портрет представит Борис Парамонов.
В новые постсоветские времена появилась возможность открыть и исследовать всякого рода лакуны в русском прошлом, ввести в исторический оборот замалчивавшиеся ранее фигуры. Одним из таких, как бы вновь открытых деятелей, стал Фадей Венедиктович Булгарин, годы жизни 1789-1859, письма и агентурные записки которого в третье отделение издал историк Рейнблат. О Булгарине журналисты, писатели, издатели первой русской коммерческой газеты «Северная пчела», конечно, знали всегда, как, скажем, о Дантесе. Он обладал самой настоящей геростратовой славой, был известен как доносчик, сотрудничавший с политической полицией Николая I, пресловутым третьим отделением. В свое время многие его доносы опубликовал историк Лемке в книге «Николаевский жандарм и русская литература». Нынешнее издание отличается от той книги тем, что в нем представлены все до сих пор выявленные документы этой связи. Книга, в которой они собраны, называется «Видок Фиглярин». Так прозвал Булгарина никто иной, как Пушкин, автор многих эпиграмм на этого юркого деятеля и двух замечательных о нем фельетонов, опубликованных под псевдонимом «Феофилакт Косичкин». Эти пушкинские фельетоны – шедевр русской журналистики. «Видок» – имя знаменитого французского сыщика, издавшего широко читавшиеся записки. А сыск в старые времена в порядочном обществе считался позорным делом. Полицейским чиновникам не подавали руки. Естественно, не жаловали и доносчиков. Составитель нынешней книги о Булгарине, профессор Рейнблат, сделал попытку понять Булгарина глубже. Безусловно, Булгарин предстает в трактовке почтенного историка более объемной фигурой. Человек он был, конечно, весьма интересный. Во-первых, он самый настоящий европеец в России. Родился в Польше, в семье обедневшего дворянина и стал поневоле русским, когда произошел один из разделов Польши. Учился в русском военно-учебном заведении, где пришлось ему нелегко, вроде как Маше Шараповой в теннисной академии Ботильери. Подростки не любят чужаков. Выйдя офицером, Булгарин участвовал в войнах против Наполеона и даже отличился. Потом дело повернулось так, что из армии ему пришлось уйти, и он вернулся в Польшу, которая снова попала под Наполеона. И тогда он очутился в польских частях наполеоновской армии. Поляки обожали Наполеона, беззаветно за него умирали, считая освободителем Польши и будущим восстановителем польской государственности. Он вил из них веревки, послал, например, подавлять испанских мятежников, знаменитую герилью, воспетую Гойей. Такова ирония польских судеб. Булгарин принимал участие в этой испанской экспедиции. Участвовал он и в наполеоновском походе на Россию. Хорошо зная местность, через которую проходила Великая армия, он был полезным проводником. Показал, в частности, брод через реку Березину. Он отличился и у Наполеона, получил чин капитана и даже орден почетного легиона. После падения Наполеона Булгарин опять в Польше и начинает заниматься литературой. Это приводит его в Петербург, где он сближается с самыми, что ни на есть, передовыми кругами, даже с декабристами, и числит в своих друзьях аж Грибоедова. Булгарин действительно не был, или, скажем так, не совсем был той комически карикатурной фигурой, которой его представляли мемуаристы, а по их следам и Тынянов в романе «Смерть вазир Мухтара» и в повести «Малолетний Ветушишников». Толковость и, так сказать, урбанность Булгарина сомнению не подлежит. В своей трактовке Булгарина профессор Рейнблат исходит из того, что сотрудничество просвещенных людей с правительством было давней традицией в России, собственно, единственным путем культурного развития. Единство государства и просвещения – черта русской истории с петровских времен. Но в том-то и дело, что после восстания декабристов этот, казавшийся органичным, союз распался. Люди просвещения, однако, следовали прежней инерции, поначалу не заметив, что правительство России, этот единственный европеец, по словам Пушкина, сменило линию. Булгарин, по Рейнблату, как бы жертва этой инерции. Он продолжал сотрудничество с правительством, когда таковое сотрудничество приобрело единственно возможную форму нерассуждающего сервилизма. Булгарин, однако, несмотря ни на что, продолжал рассуждать. Вот что он писал в записке «Литература и цензура», относящейся к 1846 году.
Никакие рассуждения и доказательства не могут исказить той великой истины, что без литературы нет славы ни для царей, ни для народа. Есть ли народ в мире, в котором бы образованная или, по крайней мере, грамотная часть народа не желала иметь свою собственную литературу? Конечно, нет. В России, чувствующей свое высокое назначение, это желание превратилось в страсть. И презрение, холодность и совершенное запущение литературы со стороны правительства не располагает к нему общего мнения. Сколько зла и добра произведено литературою именно там, где вовсе не бывало свободы книгопечатания. Она всегда возьмет свое. Можно разбить или скрыть компас, но нельзя уничтожить качество магнитной стрелки. Снимите флюгера, чтобы не знать, в какую сторону дует ветер, а ветра не остановите. Общее мнение – вещь неистребимая, и оно приготовляет добро или зло в будущем. Никакая сила не может уничтожить его, а управлять им может только литература. Этого-то у нас знать не хотят, к великому прискорбию людей, преданных правительству.
Чем был Булгарин в третьем отделении? Чем-то вроде эксперта. Такого в сущности типа, какие существовали в советское время при ЦК партии в различных его отделах. Были даже научные институты, целью которых было снабжать власти адекватной информацией. В одном из таких институтов международного рабочего движения работал, например, блестящий Мамардашвили, объяснявший начальству, может или не может Жан-Поль Сартр способствовать его начальству видом. Вот подобную работу делал в свое время Булгарин, один, как десяток позднейших советских институтов. Он был незаменим, например, при оценке различных событий в Польше. И, конечно, всеми силами старался облегчить положение литературы. Конечно, он был человек низковатый и доносы делал, но только в одном случае, когда какие-либо литературные инициативы грозили его преуспеянию в российской прессе. Например, он оклеветал Вяземского, собиравшегося издавать газету, могущую стать конкурентом «Северной пчелы», нажимая на то, что Вяземский человек развратного поведения. Но мне кажется, что на Булгарина никто по-настоящему не обижался. В сущности, был он своим человеком. Советская параллель. Литературный критик Анатолий Тарасенков, собравший лучшую в Советском Союзе частную библиотеку русской поэзии, чтобы укрепить свое положение и располагать деньгами для покупки книжных раритетов, он писал заушательские статейки на людей, книги которых собирал. Феномен Булгарина. Всякий инициативный и деловой человек в России попадает в правительственные клещи. И не так Булгарин плох, как российская власть.
Портрет русского европейца Фадея Булгарина представил Борис Парамонов.